Всем привет, это шестой выпуск подкаста King Харьков Edition. Сегодня мы будем говорить на актуальные темы для харьковского кинки-сообщества, как и всегда. Это будет тема BDSM. С вами сегодня признанный эксперт Украины по BDSM-тематике. Может представиться этот эксперт?
Меня зовут Юлия Васильева.
Отлично, признанный восковой эксперт.
Дмитрий.
И немножко в другом смысле восковой эксперт, кстати, тоже.
Да, воск у меня по жизни везде, Несси.
Отлично. Все представились, с вами, как всегда, ваш покорный слуга Михаил. И давайте перейдем тогда к нашим вопросикам. Самый первый, логичный вопрос, что такое BDSM, как он расшифровывается. Плюс мы довольно долго, на самом деле, спорили, как же правильно расшифровывается, потому что у нас мнения есть разные.
Аббревиатура BDSM, с чего она состоит? Бандаж, доминирование или дисциплина, садомазохизм. То есть это сверху, это субкультура идет, которая... Наверное, в основе ее лежит передача власти, эротическая передача власти. И это все про удовольствие. Наверное, так.
Лично мне всегда отзывается более сложная расшифровка BDSM, потому что она для меня более емкая и, скажем так, наполненная уже какими-то эмоциями и переживаниями. Это, вот, собственно, 4 буквы, но расшифровка из 6 слов. BD — бандаж и дисциплина. ДС — доминирование, сабмиссивность, СМ — садизм и мазохизм. И каждый из этих аспектов BDSM, он, скажем так, иногда бывает как сам по себе, но чаще всего переплетается тесно с другими, и иногда сложно отличить, где там связывание — это как дисциплина и бандаж, а где это там садизм, например. И вот мне очень эта расшифровка отзывается.
Окей. От себя добавлю довольно интересный аспект, что как раз весь вот этот наш кошерный BDSM бывает как сексуальными практиками смешан, так и в чистом виде абсолютно без секса. Но все делается ради удовольствия.
Но всегда ли BDSM делается ради удовольствия? По идее, иногда же все же садизм может быть прям направлен на неудовольствие.
Не знаю таких случаев. Я тоже.
Это неудовольствие тоже для удовольствия.
Скажем так, удовольствие от боли — это тоже удовольствие. И, скажем так, бывает боль, ну, скажем так, я не знаю, мизинцем об тумбочку ударился — это не та боль, не тот садизм, скажем так. А когда эта боль в правильном месте, с правильной силой, с правильной, не знаю, интервалом, интенсивностью и безопасно, вот тогда ты можешь расслабиться и реально от этого кайфовать.
Я так... У меня появился вопрос в голове на тему добровольно, вот, боль в меру. Наверное, вопрос, в первую очередь, направленный к тебе, Юля. А обращались ли к тебе спецслужбы за консультацией в плане, как вот причинять боль, чтобы была все же боль?
О боже, нет. К сожалению, нет.
А ты, наоборот, к ним, к сожалению, ты хотела бы?
Ну, если они хотят научиться, как это делать правильно, я только за.
Окей.
Как правильно и приятно связывать, конечно, да.
Я думаю, они скорее как эффективно, а не приятно бы хотели.
Эффективно и приятно. Вот так я умею.
Миш, я думаю, они нарушают критерии добровольности.
Отлично. Об этих критериях мы чуть позже поговорим, но давайте, наверное, самое первое. А как вы-то познакомились с BDSM? Вот у Инессы довольно забавная история, насколько я понял.
Да, скажем так, в BDSM я пришла еще в 18 лет. Возможно, прозвучит где-то глупо, но о том, что мои фантазии называются BDSM, я узнала из книги «50 оттенков серого». Я знаю, очень многие ее хейтят, но лично для меня она стала каким-то открытием, типа «Вау, я не одна такая, существует целое течение». И я после этого начала гуглить, изучать какую-то информацию, искать форумы. Я себе ВКонтакте создала отдельную страничку, чтобы там войти во все эти тематические сообщества и общаться с реальными людьми, узнавать, как это на самом деле происходит. Достаточно быстро нашла себе верхнего партнера и как бы уже начали практиковать. Вот. Но в целом вот могу сказать, что мне еще в детстве очень нравилось связывать кукол. И я представляла, как от этого очень-очень приятно. Я смотрела с каким-то замиранием сердца фильмы, где пытали ведьм, и вот эта вся инквизиция, какие-то наказания. И это было что-то такое прям... Вот, у меня все.
Я тоже, я пошел, все.
Слишком эмоционально это все было, да?
Да, наверное, на этом закончим, да. Юля, а у тебя как?
Да, наверное, еще в 2006 году мне повезло с партнером, и мой партнер сказал, что ему интересно связывание. Мы тогда не знали слова шибари, кенбаку, BDSM, ничего об этом не знали, просто в поисковике вбили веревки для связывания, и там выпали гравюры японских связанных женщин. И я поняла, насколько... Та картинка, которую я увидела, она была абсолютно какой-то нереальной, красивой, фантастической, не то, что есть вокруг, в моем мире, в жизни, и я поняла, что мне хочется узнать, что это. И мы уже после узнали, что это шибари, мы начали заниматься этим, мы начали связывать, мы поехали первый раз на фестиваль в Москву, и это был просто переворот моего маленького мира в тот момент, когда я увидела, как люди свободны, какие люди интересные, как они себя ощущают на фестивалях по шибари. И все. И с этого момента мы начали увлекаться, и на следующий год мы уже поехали выступать на этом фестивале. И так закрутилось.
Затянула опасная трясина.
Затянулась, да, и уже реально 13 лет я в этом всем. Вот.
13 лет? Офигеть. У меня, наверное, общий карьерный стаж меньше всего. Дима.
Ну, про всякие вот эти БДСМ, шибари, я вообще узнал еще... Ух, наверное, в каком-то году 2005-м из всяких аниме японцы со своими извращениями.
Аниме или хентай?
А хентай не аниме?
Я уточняю.
И то, и другое.
И другое.
Вот. Но конкретно вот так вживую я познакомился в Харькове где-то году так в 12-м в одном из баров. Я зашел, а там люди практиковали шибари. И я такой... «Оу, ребят, что вы тут собрались делать? А свечка вам зачем?» А потом такой, блин, а есть в этом эстетика? Есть. Позже уже обсуждал этот вопрос с психологом, и мы как-то так мягко подошли к тому, что мне стоит разобраться все же в этом всем, и я пошел к Юле.
Учиться держать свечу правильно, да?
Ну, вообще посмотреть на вот эти все БДСМ вживую. Я еще тогда помню, Юля по окончанию вечера подошла, спросила так, а все ли было окей? Ничего ли не напугало?
Вот так вот я заманиваю новых людей. Как вам, все хорошо? Что вам не понравилось?
Отлично. Я тогда, наверное, про себя добавлю немножко, 5 копеек. А еще в детстве любил я такой читать эротические рассказы, и сейчас даже до сих пор чаще предпочитаю это, чем порно, фантазия как-то, она покруче, направленная особенно. И вот там была такая тема экзекуция, как-то мне нравилось, вот, как экзекуция происходит, связанная с сексом, а потом как-то девушка, с которой я встречался, попросила слегка придушить, и тут как понеслось. Вот, хорошо. Давайте так, а какие есть основные ответвления, направления, вот подвиды БДСМ или, возможно, только практик каких-то? Юля, да. Вот какие ты выделяешь?
Если вот так вот нарисовать сверху БДСМ, вниз идут 4 стрелочки. Это БД, бандаж, дисциплина, ДС, доминант, сабмиссив, СМ, садомазохизм и ЛС, это лайфстайл, это 24/7. И с этих вот 4 типов отношений вниз идут всевозможные фетиши и практики. Вот мне кажется, очень важно, вот когда мы в начале пути, когда мы изучаем свою чувственность в контексте БДСМ, начинать с практик, начинать вот снизу, со своих фетишей, с каких-то фантазий, и потом уже идти понимать, что у тебя дальше, да, в каких ты типах отношений находишься. Например, мне нравится шибари. Я понимаю, что это БД, это бандаж, доминирование или дисциплина, но мне нравится также болевой эффект в шибари. То есть, получается, это СМ-аспект, садомазохистический. То есть вот эти 4 категории, они очень смешиваются друг с другом, и поэтому очень редко, где мы можем сказать, что у нас только ДС-отношения или только лайфстайл-отношения 24/7, вот, или только ДС.
В принципе, не может без чего-то другого быть.
Да, это все вместе. Точно так же, вот поэтому я не считаю, что классно начинать с того, что мы так определились, так, мы садомазохисты там. СМ только там, мы друг другу делаем больно, а мы от этого кайфуем. Нет. То есть мы приходим от практик, от своих желаний, и потом уже понимаем, наверное, это ДС, нам нравятся ролевые игры, там, и дальше что-то.
Ну, это, я думаю, кто-то хочет что-то добавить или нет? Просто если нет, тогда мы сразу перейдем к следующему. А какие самые популярные вот практики все же в Украине?
Это субъективное мнение. По моему мнению, это шибари.
Субъективное мнение организатора вечеринок, уже лет 10 владельца студии. Я не помню все твои регалии. Сколько у тебя студия суммарно из Харькова?
Я не помню, честно говоря, давно это было.
В общем, человек, через которого сколько прошло примерно все же людей? Ну, 1000 будет?
Я думаю, что да.
Вот, ну, как минимум 1000. Ну, очень субъективно.
Что касаемо шибари, это точно, конечно. Я думаю, что основное — это шибари, основное — это флагелляция или спанкинг, и основное — это игры с воском. Это три практики такие основные, большие, в которые люди углубляются.
А доминирование ты как отдельную практику не выносишь, со всякими унижениями? И со всем...
Конечно, выделяю, но я думаю, что она не главенствующая. Если мы спрашиваем по практикам, то...
Но практики могут включать.
Да, да, да.
Я бы добавила еще, что многие люди, которые даже не слышали, не знают ничего про БДСМ, они все равно практикуют такие вещи, как депривация, то есть там всякие завязанные глазки, игры со льдом, то есть уже игры с температурой добавляются, те же самые придушивания, вот просто я с многими ванильными друзьями общалась, девчонки это обожают, парни не все умеют, как бы, но многие пытаются, и как бы вроде бы БДСМная практика, но в то же время она очень распространена и вне темы.
А является ли она на самом деле действительно БДСМ, ну, допустим, та же игра со льдом? Это как бы не подходит, по-моему, ни под бандаж, ни под доминирование, ни под дисциплину.
Ну, температурные садизм. Игры, это
игры
все...
с температурой, да. Ну, то это есть воск — это тоже игры с температурой.
Вот в том-то и дело, что это очень сложно, потому что сама пара выбирает, насколько она играет с этим всем.
Я просто к тому, что мне кажется, на самом деле, вот так, если подумать, сугубо игры с воском и там с льдом, и с придушиванием, ну, вот придушивание, оно в садизм, мазохизм в любом случае подходит, а вот игры с воском и льдом, я не верю, насколько...
Это БД-игры, туда.
Бандаж и доминирование.
Доминирование, да.
Ну, тут еще тоже в каждой паре свой контекст. Да. Вот некоторые там действительно, я не знаю, там это может быть какая-то игра... на дисциплину со льдом, например, или с воском, ну, грубо говоря, там не дернуться, когда на тебя капают эти горячие капли, или там, не знаю, не стонать, когда этот контрастно-холодный лед, вот, и это как аспект подчинения идет.
Да,
а у некоторых это может быть просто что-то кинковое, типа, ой, мне прикольно, не знаю, кого-то заводит прикосновение по внутренней поверхности бедра, а кого-то горячие капли воска на сосках, и это просто возбуждающая практика.
Вот я скорее про это говорю, что в этом контексте как раз я не воспринимаю это как БДСМ. Но в целом, да, основное развитие идет в рамках БДСМ этих практик.
Да, грань тут очень, конечно, размытая. Еще я сказала слово «ванильное». Я хочу разъяснить те люди, которые, например, слушать будут и не будут понимать, что это. Так в тематическом сообществе называют людей, которые не практикуют БДСМ. Это не то, что плохо. Это не означает, что люди какие-то, они такие неправильные. Это просто обозначение, когда люди не интересуются темой, и им она не нужна. И это тоже хорошо, сразу говорю, потому что, да, БДСМ разнообразный, большой, то есть мне кажется, что реально каждый может найти в нем что-то свое. Но если людям не хочется искать, и именно в этой части им хочется что-то другое изучать по своему телу, интересности, то без проблем, класс. Вот, но мы их называем, да, ванильные люди.
Ну, опять же, от себя добавлю, мне кажется, это все уже давно выросло, и иногда действительно очень трудно определить, относится ли практика к какому-то конкретному направлению. И тут главное, ну, лично моя такая вот идея, что главное — это удовольствие. Если в этом есть удовольствие, мы это делаем.
Обеих партнеров.
Обоих.
Обоих, да.
Даже если их много, то все равно только обоих.
Да, да, да.
Юль, такой, наверное, вопрос к тебе, как все же человек, который с этим чаще сталкивался. А вот люди где-то заинтересовались БДСМ, например, да, они где-то услышали эту аббревиатуру у друзей в интернете, 50 оттенков серого. Что ты посоветуешь им вот сделать, вот, если они хотят в этом развиваться?
Самое важное — это идти гуглить. Идти смотреть, наверное, не порно-сайты, идти смотреть, изучать, наверное, места, где представлены те или иные практики. Потому что в больших городах однозначно есть студии, однозначно есть люди, которые живут этим, и у которых можно почерпнуть, узнать что-то новое. Поэтому я думаю, что первое — это изучать интернет, и не порно-сайты, потому что там можно увидеть БДСМ очень разный, и иногда он может очень не понравиться. Вот. А как бы опираться на свои ощущения, идти просто знакомиться с людьми. Не сразу практиковать со всеми, а максимально стараться... просто поговорить, узнать, какие-то консультации взять у кого-то. Вот. Ну, практика, я думаю, что уже должна быть потом, когда мы уже много чего выяснили.
То есть ты скорее советуешь найти в вашем окружении, так или иначе, там, на рамках города, того, кто этим занимается.
Да,
если ты живешь в Мэринке, то, возможно, кого-то в соседнем городе, кто этим занимается.
В соседнем городе, да, все равно интернет есть, можно списаться, есть огромное количество чатиков, сайты, это все можно общаться.
У меня есть впечатление, что в украинской среде, даже не только в украинской, далеко не все люди, которые даже практикуют долго, можно их назвать здравыми, да, что вот тебя человек научит безопасно практиковать, что ты можешь попасть на какого-то горе-учителя, условно говоря. А как тогда понять, что тот, кого ты нашел, ты задаешь ему и правильные вопросы, и он дает какие-то вменяемые ответы?
Мне кажется, не надо искать учителей вначале. Надо искать просто людей, которые практикуют, и наблюдать за ними. И просто общаться с ними, не знаю, за чашкой кофе. Все равно адекватность, неадекватность видна. Поэтому, мне кажется, сначала надо просто походить по разным комьюнити, посмотреть, где что происходит, вот, и что-то выбрать для себя, там, знаю, что будет приятно.
Ну, от себя бы я опять же добавил, что тут надо отталкиваться от своих внутренних ощущений. Если как бы это тебя драйвит, ведет, тогда в этом есть живое, есть твое. Если у тебя есть жесткое ощущение кринжа, что что-то не так, что это какая-то дичь, то действительно лучше в этом просто не участвовать. И действительно избегать гуру и людей, которые говорят, ну, мы сейчас тебе расскажем. Сейчас мы тебе покажем. Здесь
БДСМ. Почему мне нравятся большие вечеринки? Потому что человек может прийти и в одном пространстве видеть огромное количество разнообразных мастеров по разным практикам, по порке, по воску, по шибари. И он может выбрать те состояния, которые ему близки, те состояния, которые дарят мастера. И там можно найти то, что тебе нравится, и можно подойти к мастеру, можно познакомиться, можно обменяться контактами и уже дальше практиковать или общаться с ними просто и уже как-то узнавать. То есть, конечно, вечеринки — это самый простой и понятный способ вообще узнать о БДСМ-субкультуре, как мне кажется.
То есть, скорее ты, получается, советуешь, что если вы заинтересовали, самый простой способ — найти ближайшую вечеринку. Вероятно, это будет твоя вечеринка, куда можно прийти и посмотреть, как это прям делают, и пообщаться с теми, кто это делает.
Если людям нравится и хочется понять вот что-то в БДСМ-практиках, то я бы шла сначала на вечеринки, которые посвящены именно этому. Не секс-пати, в котором все вместе, и тема, и сексуальное удовольствие, а именно только БДСМ, потому что так можно четко понять, что тебе нравится, и чтобы ты взял бы себе, не знаю, в постель или там к своему партнеру.
Или потому... даже попробовать.
Или попробовать, да. Потому что все равно на секс-тусовках немножко размывается тема. Да, она там иногда есть, но все равно основные акценты, они другие.
Окей. Инесс, вот такой вопрос к тебе у меня возник. Насколько часто в практиках, которыми ты занималась, практиковала, вот поднимается вопрос каких-то безопасности и правил? Может, из своего опыта ты поделишься, что полезно задавать, проговаривать, чтобы все было безопасно, приятно и правильно?
Могу рассказать, как правильно и как бывает у меня. Вот, потому что, к сожалению, не всегда получается. Правильно изначально как бы обсуждать, чего хочется, что приемлемо, какие есть границы, какие есть табу. Если там, допустим, ты нижний партнер, ищешь себе верхнего, и, допустим, хочешь практиковать шибари или там ту же порку, узнать, какие, не знаю, там девайсы у него есть, какие обучения он проходил, то есть чтобы быть уверенным, что тебе человек не навредит. Желательно еще и там какие-то отзывы поспрашивать, ну и вообще, в принципе, человек в комьюнити знают, не знают, то есть что можно сказать, чтобы не напороться на какого-то неадеквата. Ну, скажем так, когда у меня, скажем так, моменты первых сессий, встреч с нижними партнерами еще перед этим, мы обсуждаем обязательно прошлый опыт. Я проговариваю, что я знаю, что я умею, а где я как бы нет, ну, как бы не берусь, как бы человек не хотел.
Можешь какой-то, может, пример навести, чтобы это было не очень абстрактно, а как-то более конкретно для слушателей и зрителей?
Могу. У меня есть один партнер, которому интересен аспект доминирования, сабмиссивность и садизм-мазохизм. И вот он, скажем так, нижний мазохист. И вот, скажем так, его нижние потребности я удовлетворить как верхняя могу. То есть вот там доминирование, там фут-фетиш, связывание, там какая-то легкая порка. Это да. Но у него есть запрос еще, допустим, на иглы. И вот тут я понимаю, что нет. То есть для меня это неприемлемо. Вот чисто по моим ощущениям. Плюс я не знаю, как это делать так, чтобы это было безопасно. И я за эту практику не возьмусь, как бы он меня ни просил. Вот. Но при этом, скажем так, я очень люблю кусаться. И, в принципе, знаю, где, что, как. И ну вот частично могу удовлетворить эти потребности нижнего. Конкретно вот у меня, когда я снизу была, с верхним партнером как-то все случилось очень интуитивно, то есть мы встретились, у нас пошел коннект, и мы только потом начали обсуждать, а что вообще как бы допустимо, недопустимо, но изначально вот по ощущениям он нигде ни мои грани не переступил, ну и я ему отдалась и доверилась, ну как бы сразу, но это скорее исключение, чем правило, и так делать не надо.
Окей. Дима, есть какие-то, может, общие правила, которые характерны для БДСМ? Или, может, Юля тянет? Вот, я смотрю,
тянет
все, как...
ручку.
Юля тянет ручку, почему?
Да, мне кажется, что самым главным является то, что мы практикуем на известной нам территории, на безопасной территории. То есть мы не идем никому домой, непонятно, куда ехать, или какие-то склады, не знаю, гаражи, там все что-то такое не надо делать. То есть вам надо понятную локацию. Если вы там были, если там, например, вот в Киеве есть отели, которые именно БДСМ-отели, да, вы там все знаете, там есть, если вдруг что, там тревожная кнопка, вот, вы, ну, приходите, да, там, не знаю, снимаете номер и практикуете, или там какие-то студии, вот такое пространство, которое безопасное, вы там можете разгуляться, если вдруг что, вы понимаете, где что и как вы можете все прекратить. Конечно, до этого надо обговорить, конечно, табу, все, что вам нравится, не нравится, и вообще изначально пообщаться с человеком, ну, подходит ли вам, эмпатичный ли партнер, были ли у него какие-то практики, нравится ли он вам, это все будет очень важно в сессии. Ну, как мне кажется, это самое важное, это безопасная локация.
Я пытался вас всех подвести, говорить про БДР. Кто-то может расшифровать БДР?
Да.
Ну, Юля, ты как-то это грустно, ты как-то плохо относишься к БДР? Вот есть такое понимание, что вот три правила,
ну,
типа...
Мне кажется, они очень размытые правила.
Давайте я расшифрую, да. БДР, как бы, свое отношение, а потом, Юля, опровержение или дополнение. БДР расшифровывается как безопасность, добровольность и разумность. Это то, что, в принципе, отличает БДСМ от, не знаю, там, семейного насилия, абьюза и всего такого. То есть, скажем так, можно жену бить, а можно жену шлепать. И как бы не будет и то БДСМ. И вот, собственно, разница как раз в моментах добровольности, безопасности и разумности. Есть, ну, скажем так, немножечко пройдусь по каждому. Добровольность — это то, что каждый из участников согласен на то, что будет, и заинтересован в этом, а не то, что там выполняется желание только одного, второй терпит, соглашается или там еще что-то. Добровольность, безопасность — это, собственно, в каждой практике рамки безопасности разные. То есть если это, допустим, шибари, там нигде не перетянуть, ну, не передавить нерв, чтобы там не было каких-то повреждений. Если это там порка, не попадать по каким-то органам, там по почкам, чтобы не было последствий. Если это воск, не обжечь человека. То есть, ну вот, у каждой из практик есть свои нюансы.
Очень забавно, как говоря, про нерв передавить. И по органам ты прямо вот явно с опытом касалась тех мест, где было, а воск не было, походу.
Воск — это, скажем так, просто по всему телу, то есть важно не обжечь.
Не к чему одному прикоснуться, непонятно, что выбрать.
Вот. И, собственно, разумность — это, ну, самое, наверное, такое размытое понятие, потому что, скажем так, хоть и захлестывают эмоции, не терять голову и понимать, где вот грань, и где там, не знаю, девочки тебя просят, нет, не надо, пожалуйста, и это игра, ваша игра, а где это уже вот прям все, и она уже на своей грани, и пора прекращать практику. То есть, ну, вот разумность в плане чуткости какой-то, внимательности и границ.
Да, добровольность, безопасность, разумность — это три кита, на которых стоит БДСМ. Это такая хорошая избитая фраза. Почему я скептически отношусь к этому? Потому что кроме безопасности слова размыты, слова очень сложно трактовать как-то по одному, потому что у каждой пары очень какие-то границы, они очень разные, то есть невозможно их как-то ввести под что-то одно, под разумность, например. Да, кто-то кому-то капает свечой, и ему там горячо, да, кто-то с кого-то снимает кусочки кожи, и ему классно, и все счастливы от этого, и поэтому невозможно сказать, где эта разумность. Я могу сказать, что это неразумно, потому что это остаются следы, например, шрамы на всю жизнь, ну, например, хотя нет, но вдруг. Вот. И это для меня будет неразумно. Но кто-то скажет, что ты лезешь. Это мой БДСМ, это два человека согласны на это. И по сути все. То есть, значит, он как бы входит в БДСМ. И...
То есть разумность это так. Из того, что я тебя понял правильно, если, то разумность это больше про то, что проговорить сначала. То, что будет, что вот это там вырезать кусок кожи вот здесь и здесь окей, mm-hmm. а на лице уже не окей. И это уже будет разумность тогда.
Наверное, да. Ну, вообще, мне кажется, что БДСМ это все должно быть про любовь. Когда люди собираются вместе, когда они испытывают вместе чувственное удовольствие, когда они понимают, что они не хотят навредить партнеру, что это исключительно телесные ощущения, которые они сейчас переживают. И закончатся там эти полчаса сессии, или час сессии, или там день-два, и все закончится, и все пойдут по своим обычным делам.
Тогда следующий вопросик. А где можно обучаться и совершенствовать навыки БДСМ? Вот человек уже попробовал, сходил на вечериночку, понял, что ему нравится там. Ну вот то, что мы, наверное, проговорили, основные практики. И вроде покапать классно, и попороть классно, и его попороли классно, и посвязывал что-то попытался, и его посвязывали классно. А дальше что? Где и как учиться?
Но мне кажется, что весь БДСМ в любом случае любить нельзя, то есть все равно у каждого есть какие-то свои аспекты, свои практики, и надо их хорошенечко вычленять, чувствовать и стараться потихоньку пробовать, экспериментировать. Очень, ну, конечно, классно, если есть как бы партнер тематический, с которым это все можно делать. Если нет, то это усложняет задачу, потому что тоже, когда ко мне приходят учиться наши шибари-уроки люди, то им очень тяжело, если у них нет постоянного партнера. Они не могут постоянно практиковать, а шибари — это штука, которую невозможно выучить на уроке какой-то узел, там, не знаю, какую-то связку, и все. Она просто через два дня забудется, то есть ее надо повторять. Вот, поэтому в теме есть мастера, опять же, их можно легко находить в интернете и приходить на уроки по флагелляции, на уроки по спанкингу, по шивари, вот, где-то получать консультации по доминированию, не знаю, по фуд-фетишу и так далее. То есть в интернете все есть.
Главное, что Юля входится без саморекламы. Это вызывает уважение.
Приходите ко мне.
Ну да, опять же, интернет. В первую очередь интернет, но да, вот мы касались темы того, что не стоит это смотреть на различных сайтах порнографических. Ну, вообще, вот изучать секс и БДСМ по порносайтам — это самая глупая затея, потому что явно будет, ну, не та картинка, которая есть в реальности. И это будет накладывать кучу комплексов, разочарований и прочего-прочего. Поэтому лучше смотреть именно глубоко тематические вещи, тематичные, и отделять именно. Ну, в основном это всегда видно, это делается просто на показ, или это прям серьезно люди этим занимаются.
Отлично. Следующий для меня вопросик — это... Не теряет актуальность, по-моему, никогда. А где стоит искать атрибутику всякую БДСМовскую? Потому что, допустим, мой условный опыт, действительно, секс-магазинов, секс-шопов в Украине выше кучи, выше крыши, наверное, правильно все же будет произнести. Но на них обычно я покупал кое-что, но оно очень сомнительного качества, или ты часто не можешь понять, вот эта штука стоит, там, условный, самый простенький флогер. 300 гривен, я не знаю, наверное, можно найти что-то, а... Вот этот флогер стоит на том же интернет-магазине там 10 тысяч. И какую-то вменяемую зачастую не консультацию ты не можешь получить. Почему так? Вот есть какие-то советы, критерии, где выбирать, как выбирать, где искать?
Ну, кстати, вот по поводу секс-шопов могу сказать, что я сейчас начал уже замечать, что наши секс-шопы начали работать с украинскими изготовителями атрибутики. То есть там может можно купить и портупеи, и флогеры, и ну вот все, что есть, ошейники. Это уже можно купить наше местное, и оно очень хорошего качества. То есть это не Китай, который там разваливается буквально сразу же.
А почему у нас нету там большого развития БДСМ-атрибутики в магазинах? Да потому что у нас БДСМ не очень развит в Украине, поэтому пока что еще нету во всех секс-шопах. Да, если у нас крутые секс-шопы там, большие такие, где, например, вы заходите, это большие шоурумы, это не маленький какой-то секс-шоп в подвале, вот, там точно будет хорошая и БДСМ-атрибутика, потому что люди, не знаю, как-то ответственно относятся к своему товару. и не заказывают что-то дешевое, как вибраторы, так и плети с Китая. Вот. У нас в Украине очень много крутых мастеров, которые делают, собственно, все для темы. Вот. Да, какие-то сложные депривационные, например, атрибутику депривационную сложно здесь найти. Да, это всевозможные мешки, это... как они называются?
Смирительные рубашки.
Смирительные рубашки, да. Вот, их сложно в Украине найти, и ткань сложно найти, например. Вот, надо заказывать в Америке чаще всего. Вот, вот такие сложные вещи, да, но это под конкретный фетиш. А в целом, такие как флогеры, плети, кошки, вот это все уже можно найти на просторах, опять же, тематического комьюнити.
Может, тогда ты или ты не сможете дать какие-то рекомендации, у кого что искать? Я до сих пор не могу понять, у кого стоит покупать свечи и веревки, например. Того, кого обычно покупаю, как-то так себе кажется.
Веревки самые лучшие, которые я пробовала, не у Юли. Вот те, которые европейские у тебя, это просто сказка. Ну вот серьезно, потрясающие веревки.
Мы можем говорить, да, сайт?
Ну, я не вижу проблем.
Bondestudio.net или shibari.com.ua — это то место, где мы выкладываем свои веревки, свечи, то, что мы делаем сами, и то, за что мы, собственно, отвечаем, чему мы учим. Вот это основное. Да? Там еще есть ряд других товаров, которые тоже связаны с темой. Но в основном это качественные веревки и свечи для игр с воском.
По кожаным аксессуарам, я не знала, что они сейчас начали хорошие от мастеров появляться в секс-шопах, и вот первое, когда ты спросил, у меня первая мысль, типа, только не покупайте их в обычных секс-шопах, потому что я видела, что там, это такой кошмар, там просто деревянная палочка, и с нее такие кусочки дермантина висят, и это называется флогер.
No.
Вот, и вот Юля говорила про то, что у нас в Украине не сильно развито, и поэтому нет в секс-шопах, и в секс-шопах нет, потому что в Украине не сильно развито. Потому что человек приходит, ну, я не знаю, если бы я ничего не знала и видела бы такое, у меня бы какого-то ажиотажа и огня в глазах это бы не вызвало. То есть ни какие-то там костюмчики, которые типа для ролевых игр там продаются, ни вот эти вот флогеры или наручи, которые вот такие, что, блин, я понимаю, что я их вот так вот могу тут же порвать, и смысл.
Вот. Китайские наручники.
Я считаю, что Киев... В этом плане город такой прогрессивный, поэтому там уже в секс-шопах много где появляются качественные вещи. А в Харькове я еще не была, давно уже не была в секс-шопах. Вот. Но в Киеве точно есть. Знаю, что люди прям заморачиваются, заказывают у хороших мастеров, потому что, опять же, есть спрос. Люди идут, люди хотят уже качества. А почему секс-шопы изначально не берут хорошие качественные вещи? Потому что это дороже. То есть, когда мы сотрудничаем с секс-шопами, да, то есть им легче Китай взять там по 100 гривен и продавать его за 1000, да, чем взять хорошие какие-то девайсы вот, там, за 600, за 700 гривен. Им просто это невыгодно. Вот. То есть они будут очень большую наценку ставить. Но опять же, я думаю, что это придет, это просто время.
Юль, я так понимаю, мы говорим про один конкретный секс-шоп, который имеет хороший свой шоурум.
Ничего не знаю.
Я как минимум знаю два, ну ладно.
Да, да, но... то есть они да. есть.
Я не знаю ни одного.
В Киеве прекрасно, да. То есть можно в Киев приходить и точно вы нарветесь на большие магазины и все покупать.
Для меня можно больше... озвучивать или нет?
Я думаю, магазины прям все же не стоят. Вот. У них хватает своих бюджетов на рекламу, пусть заносят когда-нибудь. А, я единственное, наверное, немножко прорекламирую реально буквально один секс-шоп, потому что я хочу с ними немножко запартнериться все же. Это секс-шоп в постели, например. На самом деле это показатель для всех у меня секс-шопов есть, что они делают обучение. То есть они хотя бы минимальное, не минимальное обучение на уровне там Инстаграма с тем, что вот какие у них есть товары. Да, это где-то реклама товара, но они довольно подробно рассказывают. Они рассказывают интересно, есть желание там что-то пробовать. Ты просто узнаешь какие-то штуки. Вот так в новогоднем выпуске это, собственно, было. Мы с моей девушкой узнали про... гель для ванны, по-моему, как-то так эта фигня называется, который ты в ванну засыпаешь, она становится...
Желешка, да, превращается?
Да, вот это. Вот. Поэтому вот всякая такая обучалка, это классно, и где-то здесь уже, наверное, я свои колокольни посоветую, если видите магазин, у которого есть какое-то обучение, скорее всего, он будет чуть более толковый, плюс, опять же, вы можете посмотреть и послушать это тупое впаривание или какая-то попытка что-то объяснить, покомментировать, что вот есть хорошее, есть плохое. Наверное, кстати, самый большой показатель, когда магазин говорит, что в этом товаре есть что-то плохое, это у меня прям вызывает такое доверие магазину.
Ну, или что-то подходящее
это
вам.
Это продажнический прием.
Я не буду спорить, но многие даже этого не делают, ты понимаешь? Я говорю, скорее, это доверие к магазину в целом. То есть mm-hmm. я выберу из них что-то другое, но если mm-hmm. они все у них все идеально, mm-hmm. вот тогда как mm-hmm. бы... Что выбирать?
Ну, в целом, хорошо, когда у магазина есть свой канал, допустим, на том же ютубчике или хотя бы в инстаграме, mm-hmm. где они рассказывают о своем товаре наживо, а не какие-то просто
картинки
да.
Окейушки, давайте тогда чуть-чуть дальше пойдем. Сколько вообще с БДСМ-культура, она уже принята, она уже норм в Украине, условно? Если ты в кофейне, даже не в кофейне, наверное, правильно, в курилке где-нибудь на работе скажешь, а мы тут с девушкой БДСМ практикуем, то скорее как на тебя будут смотреть, как «Вау!» или «О боже мой!» или «А ну да, сегодня же еще и вторник, точно».
Ну, это довольно такой размытый вопрос. Все зависит, во-первых, у нас общество неоднородное, есть очень много разных слоев, где... Это может как быть принято на ура, и ты говоришь там, ребят, а вот я для себя открыл БДСМ, они такие, да-да, и вот, а ты вот туда вот ходил? Да, конечно же, отличное место. Вот, и может быть такое там, да ты что, извращенец, что ли? Не по-пацански это как-то. То есть до сих пор может быть очень разная реакция, и... Но в основном, когда ты уже... как-то темочки, ты чувствуешь людей, с которыми ты можешь это уже обсудить. И это довольно распространенно и набирает оборотов БДСМчик в Украине. Да и не только в Украине.
Ну, я от себя скажу, что я иногда не вижу смысла обсуждать это на работе. Потому что это эротическая игра.
Ты у себя
игра.
На работе это не обсуждаешь, серьезно?
Я на своей работе это обсуждаю каждый день. Но в целом на работе, например, в офисе рассказывать, например, как я занимаюсь сексом, как я люблю заниматься сексом, вот так или вот так.
БДСМ это же не только
это
про
секс.
Это
я сейчас говорю не про БДСМ, а вообще. Ну то есть эротическую часть своей жизни вряд ли ты выносишь в офис.
Mm-hmm.
И то же самое БДСМ. Вот я думаю, что с теми людьми, которые тебе близки, как-то, по духу, не знаю, ты
коллеги
с ними
должны
дружишь.
Быть близки, иначе зачем они тебе как коллеги?
Так, окей, как бы ты можешь с ними обсуждать, а если это просто люди, которые там с работы на работу, ну, я не знаю, то есть вообще, есть ли в этом смысл, но БДСМ все равно, ну, где-то людям страшны эти четыре буквы, вот, они, вот у меня люди даже приходят на шибари, например, и они не верят, что это БДСМ. То есть я им mm-hmm. рассказываю, что такое шибари, откуда оно пошло, бла-бла-бла, мы занимаемся прекрасный урок. И они при этом говорят, не, ну это ж не БДСМ, это же нормальное. То есть, и ты понимаешь, что у человека в голове в аббревиатуре БДСМ, что-то реально плохое.
Он просто на порносайтах это все.
Я не знаю где, то есть это надо прям выяснять, садиться. А в принципе, если люди не хотят называть это БДСМ, без проблем. Вообще, меня это никак не тревожит. Пускай это будет чисто шибари или чисто там порка, да? То есть мы БДСМ не занимаемся, вообще не вопрос.
У нас тематические практики.
У меня интересный эксперимент был на протяжении года. Висел в кабинете твой календарь с шибари. Вот, и как бы проходимость кабинета достаточно большая.
А кабинет это... Ты же в город-администрации сейчас работаешь, правильно?
Нет.
Вот тогда, может, тогда уточни, что за кабинет?
Я мастер депиляции. У меня кабинет, где я людей привожу, скажем так, в гладенький, красивый вид.
Через пытки.
Oh, yeah.
Хочешь, называй это так.
Тебе люди часто кричат в кабинете?
Нет.
Ну ладно, тогда не считается.
Я же не садист, я больше верхняя.
Кляп, я понял.
Ну, кстати, привязать многие просят. Вот. Так вот, висит у меня на стене этот календарь с шибари. И как бы некоторые вообще не замечают. Кто-то замечает, и какой-то вот такой прям азарт в глазах. Типа, а как? А что? А кто тебе подарил? Ну и там чуть ли не контакты спрашивают. Вот, некоторые сразу, ой, ужас, вот это вот связали, зачем? И вот, ну, чувствуется, что человека начинает прям подколбашивать, а если там в разговоре еще всплывает БДСМ, это сразу какая-то ассоциация, не знаю, кожа, латекс, какие-то крюки и гей-бары где-то в Германии. И вот серьезно, стереотипы вот прям так в полный рост. И когда ты, кстати, заговорил про то, с чего начать, когда, ну, если хочешь войти в тему, как бы вот у меня первая мысль была, это типа не верить в стереотипы, а начать исследовать самому и включать критическое мышление. Вот, как бы, вот это первое, на чем нужно строить дальнейший поиск в моем мировоззрении. Ну,
критическое мышление в целом полезно по жизни включать.
Очень, да. Полезный навык. Вот. А по поводу распространенности BDSM в целом, как бы вот, я не знаю, в Украине, в Харькове, вот согласна с Димой, что смотря где, общество очень такое разношерстное, и если приезжаешь какой-то новомодный клуб, заведение и так далее, я не знаю, там с флогером в руках или там какой-то портупея, вообще норм. Но как бы если ты зайдешь, не знаю, там в заводскую столовую, например. Ну, то есть вот, я не знаю, по рынку так пройдешься. Ну, как бы уже на тебя будет очень косо смотреть. Но при этом могу свой кейс рассказать. Водил меня верхний в наручниках по Киеву, вот прям по центру города. И вообще ни один человек никак ничего не сказал, косо не посмотрел. Это был вечер. Как бы я достаточно, ну не знаю, красиво, откровенно одета. Он меня ведет по центру города. Я иду там с отставанием в два шага. Видно наручники, проходит полиция, охрана, там у супермаркетов заходили, делали покупки. Вообще ни у кого хоть бы глаз дернулся.
Киев, город Киев, разврата.
Да. Европейская столица,
да.
Такая.
Вот.
Там в центре девочки стоят вполне себе в такой одежде с плеточками на арене, и на это никто не обращает внимания.
Вот, то есть, ну, как бы уже есть какая-то, я не знаю, привыкшесть во взгляде у общества, ну, по моим ощущениям.
Ну, это скорее бы я сказал, что просто всем безразлично.
Таким, может быть, любым.
Ну, безразличие, оно позволяет быть все же собой.
Ну, в Европе, например, очень много BDSM-вечеринок разнообразных. BDSM и секс-вечеринок, свингер-вечеринок. Вот я сколько путешествовала, честно, я никогда не видела людей там в коже, в латексе, в ошейниках, просто по городу гуляющим. Вот. То есть, да, если это тематические мероприятия какие-то, если это где-то там гостиница рядом с мероприятием, конечно, там раздолье, там все ходят очень ярко одетыми, потому что они подчеркивают то, что они принадлежат этой субкультуре, они гордятся этим. Но в обычной жизни обычно никто этим не кичится, это очень спокойно, потому что люди там привыкли, mm-hmm. они очень давно свободны где-то внутри, поэтому им не надо показывать это, им не надо показывать, вот смотрите, я такой, я хочу там всем показать, что я там тематик или что-то.
Юль, ну это же также еще и о границах. Ну, то есть, врываясь в своей вот этой тематической одежде, ведь можно нарушить чужие границы. Они же не просили ходить, допустим, полуголым в наручниках по городу. Это нарушение как бы тоже порядка. То есть, свобода заканчивается... Свобода махать кулаками заканчивается на кончике носа другого человека.
И мне еще пришел в голову такой нюанс по поводу того, что вот некоторые люди с помощью своих тематических увлечений, они наоборот пытаются как бы самоутвердиться. И приходят в BDSM не потому, что им хочется там, не знаю, душевные порывы возбуждения, а потому что я же классный, я же модный, а смотрите, я вот так вот могу, я хожу на вечеринки, а вы нет. И вот то, о чем Юля говорила, что там как бы люди уже принимают себя, им не нужно это выставлять как-то. Просто, ну, это моя жизнь, я могу делать, что хочу. А вот у нас вот иногда бывает такое, когда человек только дорвался, и он прям начинает везде и всем, и вот смотрите, и вот только вот так вот правильно.
Ну, рано или поздно это проходит.
У каждого свой путь. Да. Вообще без проблем.
Каков путь, как говорим, бессмертный классик. Есть ли какие-то мероприятия, которые стоит посетить в мире или в Украине, в частности?
В Украине буду рекламировать свои мероприятия, потому что, по сути, это единственные большие BDSM-вечеринки, которые проходят в Киеве.
А твои мероприятия —
это? Это фетиш-дэнс-пати. Вот, там запрещен секс, там люди наслаждаются исключительно телесными BDSM-практиками.
Судя по улыбкам Димы и Инессы, там точно ли запрещен секс?
Там запрещен секс. 100% запрещен, да. Так же, как и полное обнажение.
Да. Да. Почему? Потому что у нас в законодательстве есть еще статьи про организацию мистроспусты.
А вот. BDSM-вечеринка — это не место разврата?
Это не место, нет, нет, нет.
Совсем. Если мы не занимаемся там сексом и не обнажаемся полностью, то как бы...
То это не место распусты, да. А то, что люди там, кто-то кого-то бьет, кто-то кого-то связывает, это никак не... не подходит под эту статью.
Физнагрузка.
Да, физическая нагрузка, да. Ну, это вот. Шоу, это перформанс, это можно что угодно сказать, нет.
Да. Юристы и полиция с этим согласны?
Да. Супер. Да. То есть у нас, получается, мы заказывали у юристов, как это правильно называется сейчас, консультацию, да, которая вмещает в себя полностью разбор моей деятельности. Отдельно по шибари-студии и отдельно по вечеринкам. То есть они были на шибари, на больших фетиш-дэнс-пати, они видели, как это проходит. Вот. И потом было заключение большое. Вот, что они заметили, ну, сказали, что никаких претензий не должно быть, потому что ничего у вас не происходит противозаконного, поэтому я расслабилась и провожу свои мероприятия. А в Европе посещать мероприятия можно, нужно, важно, если вам нравится эта тема. Но главное разобраться, что конкретно вам нравится. Потому что если это фетиш, если это, например, вы любите переодеваться, если вам нравится латекс, кожа, вы там, не знаю, чувствуете какой-то сексуальный посыл именно в переодевании, то вам там хорошо подойдут вечеринки, именно фетиш-вечеринки. Потому что если вы пойдете на BDSM, там, где именно практики кого-то бьют, кого-то связывают, вам будет некомфортно. Вот. В Европе очень много разнообразных. Если вам нравится шибари, то вы можете пойти конкретно там, где шибари-фестивали. Их очень много. Это все находится в интернете. Самый, конечно, яркий именно BDSM-фестиваль, который мне нравится, это BoundCon. Он проходит в Мюнхене в мае. Вот. Это то мероприятие, где можно увидеть тему глазами очень разных людей, вообще мировых. То есть это люди приезжают там с Канады, Америки, с Европы, с России, то есть отовсюду. Вот, и поэтому можно увидеть, какая разная тема в целом бывает. Там большая ярмарка, там можно посмотреть всевозможную атрибутику. Там есть выступления, там есть громадная вечеринка Sub Rosa Dictum. Это ночное мероприятие на больше, чем 2000 человек. Можно увидеть, насколько люди свободны, насколько людям кайфово в пространстве. Ну и понять, что вам нравится или что вы хотите еще попробовать. Поэтому, да, такие большие мероприятия я очень советую посещать. Или, например, это фетиш-бал в Берлине, вот, где там показ мод там, последнего года, какой латекс был в моде. Для нас это, конечно, очень дико, потому что у нас там просто черная юбочка, черная маечка, уже мы там рады, что вот у нас есть латекс. Ну, я утрирую, конечно. Или там маленькое красное платьечко, вот, слава богу. Вот. А там люди заморачиваются, то есть они понимают, что этот латекс этого года, вот тут выбивка на латексе, это уже там следующий год пойдет, тут модно будет там какие-то горохи или вставки фатина или еще что-то. То есть люди заморачиваются на это все, и там, конечно, эта субкультура огромная.
Вау.
Вау.
Как проходит ваша самореализация в BDSM? Вот чем вы сами, каждый из вас, больше увлекается, чего больше получает удовольствие, наслаждение, в чем любит развиваться?
Ну, для меня это воск, орка и чуть-чуть шибари. Ну, то есть я именно подвесами не занимаюсь, я именно в статике.
А вот ты сначала сказал воск. Вот все же ты его почему-то на первое место поставил.
Ну, для меня это, наверное, основная практика по чувственности. Ну, мне она очень нравится.
Что тебе в ней нравится? То есть вот в чем ты замечаешь эту чувственность? Я лично больше всего замечаю чувственность в порке, потому что я прям выкладываюсь, вот как художник.
В порке-то я тоже выкладываюсь, но именно в воске я себя больше чувствую как раз художника. У меня есть такой некоторый эстетический порыв. Я вот, у меня есть задумка, вот хочу воском закапать вот так вот. Хочу какой-нибудь узор. Я запариваюсь, опять же, там, с воскоплавами, с кистями. Со стилем нанесения. То есть там кистью, ну, либо помазать, либо вообще просто разбрызгать воск. Он ложится каждый раз по-разному. Опять же, ну вот у Юли заказываю разные свечи. То есть вот есть задумка: Юля, сделай мне, пожалуйста, вот таких свечей. Хочу попробовать то или это. Вот. То есть для меня это вот мое вдохновение. Это вдохновляет. Порка радует просто своей... В ней чувствуется какая-то такая более живая связь, скажем так. Веревки я пока только постигаю.
Я люблю эмоциональность в БДСМ в целом. Поэтому посредством чего достигается эмоционально, для меня это, конечно, изначально это веревки. Потому что шибари вообще все началось с этой практики, и, собственно, сейчас до сих пор шибари является самой яркой для меня практикой, потому что, во-первых, я учу шибари, то есть я сталкиваюсь через день с этим всем, и также практикую сама и сессии, и на шибари-лаунже. Это у нас в студии происходят такие вечера по субботам, то есть мы там связываемся, общаемся, и поэтому там я еще много очень практикую, поэтому основное, конечно, это шибари. Все остальное, мне кажется, как какой-то сейчас уже элемент кайфовости, а так веревками это настолько универсальный инструмент, что можно очень богатый спектр эмоций достичь веревкой, поэтому в этом я хороша, поэтому я выбираю только веревки.
У меня очень похоже с Юлей в плане того, что первостепенны именно эмоции, вот, и для меня все-таки больше это игры, ну вот, я не знаю, про доминирование, подчинение, про передачу власти, про какое-то полное отдавание, а то, какими практиками это будет уже достигаться, это, скажем так, уже моменты взаимодействия с каждым партнером, то есть где-то это асфиксия, например, одна из основных практик, и просто другого больше даже ничего не нужно, просто я его, я улетела, вот. С какими-то другими партнерами это через порку, воск и более какое-то физическое подчинение. Это может быть через, допустим, когда я сверху, через удержание дистанции, дразнение, запреты, контроль. И вот, ну, скажем так, сложно назвать какую-то конкретную практику. Это больше какое-то эмоциональное состояние, но при этом, ну, с каждым партнером свое уникальное.
Ну, вроде ты вполне четко это, ты говоришь про доминирование, подчинение конкретно. То есть вот это наслаждение властью или потерей, или обретение.
Ну, да, хорошо, назовем,
ну,
так.
Мне это вот прям однозначно так звучит. Может, это некорректно, но вот то, как я слышу. Mm-hmm. Окей, но ты вот все время говоришь вверх-вниз, то все. А насколько это комфортно и вообще можно ли быть одновременно в двух ролях или поочередно скорее?
Да, можно, хотя я очень долго была только снизу, у меня фантазии были только снизу, и сверху я начала практиковать, ну, года полтора вот только. Причем после первой вечеринки у Юли как-то вот оно так пошло. Можно, но, скажем так, я скорее раздельный свитч. Свитч — это человек, который может переключаться между ролями. Раздельный — это когда с одним человеком ты только сверху, с другим только снизу. Скажем так, нераздельный, когда вы можете с одним и тем же партнером меняться местами и как бы ролями, и это никому как бы не доставляет дискомфорта, всем норм. У меня как-то вот, ну не знаю, когда я начинаю как-то общаться, выстраивать коннект с человеком, я уже понимаю, чего мне с ним хочется. То есть то ли мне хочется ему отдаться, то ли мне хочется, я не знаю, его как-то взять за шею и как-то помучить ласково.
Хорошо. Юля, такой вопрос к тебе. Насколько я знаю, расскажу такую крайне приватную тебе информацию публично. Ты у нас по образованию бухгалтер, если я правильно помню.
Да.
А как вот ты дошла к тому, что, насколько я знаю, опять же, ты бухгалтерией, наверное, и своей уже толком не занимаешься. Вопрос в том, что весь вид деятельности, все, как ты зарабатываешь деньги, так или иначе связано с разными формами БДСМ. Как ты к этому пришла, как ты на это решилась, и если можешь, поиграем почти что в Дудя, а сколько-то денег получается в месяц, такой, в среднем?
Так, как я пришла к этому всему? Но на самом деле, из-за того, что шибари и вообще тема, это было мое хобби, которое очень много занимало времени, и в которой я жила абсолютно полностью, да, у меня была обычная работа, но в какой-то момент я поняла, что мне не хватает времени, и надо было выбирать, что, собственно, для меня важнее. Вообще выбора практически не стояло, потому что тема меня увлекала. Я полдня работала на обычной работе, и потом полдня я преподавала. Я что-то там делала, да, пыталась как-то сделать веревки, чтобы они были лучше для шибари, воск, потому что раньше ничего нельзя было купить, то есть мы только создавали все, чем мы можем пользоваться, потому что в Европе это все можно было пойти купить за денежку, сейчас уже все. Вот, вернее, в Украине не было такой возможности, то есть мы все создавали сами. Вот, и поэтому, когда у меня уже была студия, тогда я перестала работать, потому что я начала полностью все свое время посвящать урокам, шибари-вечерам. Знаешь, вначале это было не то, что не было денег. Это думаю, так, в этом месяце я заплачу за студию или не заплачу, или мне надо где-то взять денег у кого-то, чтобы заплатить. Вот, настолько было все плохо. Потому что изначально мы делали встречи, уроки у нас на квартире, вот, а дальше уже непонятно было куда, потому что люди росли, на квартире уже ничего не помещалось, это невозможно было делать.
Это на Гугле, который...
Да, и хотелось просто другого уровня, потому что не хотелось, чтобы люди приходили в квартиру. То есть хотелось место определенное, потому что для меня вообще даже сейчас Шибари и БДСМ, он все равно еще у нас на таком уровне, ну, где-то... Где-то очень сельском, то есть тут нету такого разнообразия классных разноплановых БДСМ мест, куда ты можешь пойти, где будет, не знаю, хороший ремонт, где будет классная атмосфера, потому что это важно, что была и атмосфера, и все хорошо было, не знаю, какая-то красота в целом, чтобы это не было. Ну, как бы монетизировать это все получилось очень не сразу. Даже сейчас студия, не могу сказать, что она приносит много денег, потому что Киев город дорогой, и там для того, чтобы тебе самой зарабатывать, сначала надо все накопить на аренду, а потом уже ты собираешь себе деньги. Поэтому...
Сколько выходит так? Сейчас у тебя в месяц с учетом вечеринок всего в среднем?
Знаешь, очень сложный вопрос, потому что вечеринки же не каждый месяц происходят.
Особенно поэтому, сейчас.
Особенно сейчас, карантин, да. Не могу ответить на этот вопрос.
Окей. Вот тут хороший вопрос задали к нам в чатике.
Да.
А разрешишь ли ты секс на своих вечеринках, если это станет законным?
Да. Я, знаете, что еще придумала? Я прям даже вижу, как я это хочу. Вот.
В общем, ты ждешь закон. Есть депутаты, за которых ты голосуешь, которые вот обещают это?
Смотрите, вот как мне хотелось бы, вот как я себе это вижу, что, например, до часу ночи у нас запрещен секс. Мы наслаждаемся исключительно тематическими практиками, мы смотрим перформансы на сцене, мы общаемся, мы знакомимся. И в час ночи, например, в час, не знаю, в какое-то определенное время, что-то случается, не знаю, меняется музыка, там, меняется свет, не знаю, гонг бьет, не знаю, что-то вот такое.
Все вместе.
И открывается, например, еще один большой зал или одна большая комната, куда можно дальше продолжить свои развлечения. Вот так вот я вижу. То есть, чтобы все равно тема была на первом месте, чтобы люди наслаждались сначала БДСМом, а потом уже шли дальше, если им хочется.
Верно, остался на самом деле один, можно сказать, два вопроса. Первый я задам все же. Как насчет лайфстайла? Насколько вы сталкивались в вашей жизни и насколько это вообще как-то жизнеспособно? Потому что когда я слышу лайфстайл БДСМ, мне это как-то вызывает внутреннее какое-то отторжение скорее, потому что мне кажется, человек настолько отказывается от самореализации во всех остальных смыслах, как не тот, который в подчинении. Мне это вызывает такой большой вопрос, насколько это может быть здраво.
Я видела лайфстайл пары в своей жизни и в Киеве, и за границей. Когда люди живут вместе, и у них... То есть что такое лайфстайл? Да, это когда 24/7 люди, грубо говоря, в игре. То есть у них всегда есть верхний, всегда есть нижний. И они как бы живут по таким принципам. Я себе в голове придумала это так. Если, например... Люди, ну, как-то слушают друг друга, если они понимают потребности друг друга и не давят, то, возможно, это как-то может быть, этот формат работать. А если это формат такой, не знаю, когда верхний партнер очень наседает на нижнего и диктует только свои правила, то лайфстайл, мне кажется, долго не будет существовать, потому что нижний партнер в какой-то момент скажет: «Нет, я хочу вот так». А если это все как-то в балансе держать, какое-то равновесие в этом плане находить, то, возможно, лайфстайл может существовать комфортно. Но те, что пары я видела, со стороны это выглядит нормально. Но как это внутри, то есть никто не знает, как это дома за закрытой дверью происходит. Ну, просто мне сложно понять лайфстайл, потому что я его не ощущала на себе. В полном объеме. Да, это были игры, это DS-игры были, но лайфстайл, где все время человек в подчинении, такого у меня нет.
Дима, у тебя был лайфстайл-опыт?
Нет, но я, честно говоря, я тоже не очень это понимаю. Есть еще такое явление, как там, мой нижний, мой верхний, это такие отношения, когда вот два человека, вот они практикуют только вдвоем. И мне как-то такое предлагали, и, если честно, ну, лично для меня это неприемлемо. То есть... Для меня это веселье с разными людьми, и вот быть принадлежным кому-то, ну, камон, это какой-то перебор. И особенно, когда тебе это предлагает, грубо говоря, низ, это как, не знаю, это как-то нездраво. Ну, лично мое внутреннее ощущение, для меня это как-то не ок.
Вот, кстати, в эту тему интересный вопрос, типа, кто должен предлагать надеть ошейник, нижний или верхний? Ну, короче, я там встречала какие-то дискуссии на эту тему. Это нижний вот приходит и предлагает, мол, возьми меня под ошейник. Или верхний, мол, типа, все, да, ты мой, ты моя, и все.
Но знаешь, вот в моем случае это было вот, когда нижний протягивает ошейник, но ты такой, это для меня или для тебя?
Угу.
Вот, и я все же не очень-то за ошейники.
У меня... Есть несколько подписок в Телеграм на каналы, где девочки ведут, скажем так, свой личный блог и находятся в лайфстайл-отношениях. И я смотрю, читаю, и, скажем так, слюнки капают, выглядит это все очень вкусно. Ну, по крайней мере, так как они описывают, но, вероятнее всего, высвечиваются только самые яркие и красивые
и,
стороны.
И, возможно, вообще выдуманные.
Ну, может быть, конечно, но вряд ли. Скажем так, у меня есть основания верить. Но лично себя я в таком, скажем так, представить вот как-то не могу. То есть все-таки лайфстайл 24/7, ну, как бы вот, нет, перебор. Ну, то есть, хотя...
И по ночью нижний бежит за сигаретами.
Не, ну, там денек-другой, типа, ок.
Вот, по поводу денек-другой у меня была такая история, где это было практически, я не знаю, трое суток непрекращающейся сессии, то есть мы там и ходили, и гуляли, и ели, но при этом, вот, скажем так, вот все время я чувствовала, что я его. И вот как бы мы вроде просто идем как пара, а потом в какой-то момент меняется какая-то малейшая интонация в голосе, и я понимаю, что уже все, я поплыла, и вот прям хоть тут, не знаю, там на колени становись, и все. Ну, то есть, вот, как бы, это не совсем лайфстайл, потому что это не длительное. То есть, ну, и мне кажется, если совместная бытовуха, там, финансы и так далее, ну, вряд ли это удастся удержать. Но вот конкретно в таком, ну, не знаю, длительно-сессионном варианте, ок. Ну и вот по поводу каких-то отношений, там, верхний, нижний, ну, мне кажется, этот формат прям очень классный, приемлемый, потому что если, скажем так, совпали два человека, у них одинаковые фетиши, им хочется одного, у них, скажем так, взаимодополняющая тема, то, в принципе, почему бы и да, почему бы и нет. Ну, как бы. Но, опять же, все договаривается в паре.
Последний вопрос, наверное, больше к Юле. Юля, есть ли у нас спрос таки на специализированные BDSM-услуги, то есть когда заказывают там рабыню, раба или, наоборот, доминанта, доминантшу?
Домину.
Я думаю, что спрос у нас есть, спрос у нас большой, просто у нас предложение страдает. Потому что люди, которые просто заинтересовались BDSM, им хочется там нырнуть в комьюнити, всех узнать, им проще. А люди, у которых, например, есть семьи, которые уже давно в каком-то социальном статусе, они не могут раскрыть, что у них там такие тематические предпочтения. Им как раз очень подойдет тот формат, который ты пришел, ты получил сессию за деньги, кайфовую, хорошую, профессиональную, и ушел домой. И вот с этим у нас сложности, потому что очень мало людей, даже, мне кажется, в Киеве, предоставляют профессиональные BDSM-услуги. То есть это не секс-услуги, а люди, которые умеют связывать, которые умеют пороть, которые умеют там правильно делать асфиксию и так дальше.
Юля, ну, мне кажется, еще нужно уметь держать язык за зубами.
Угу. Конечно. Вот всегда, мне кажется.
Юля говорит, что она не знает, есть это или нет, но спрос точно большой, предложение маленькое.
А я могу сказать, что... Ну, по моим ощущениям, очень большой спрос на верхних женщин.
Да.
Вот прям, не знаю, я зарегистрировалась на одном из тематических сайтов, и там указала даже не то, что я верхняя, а я свитч, ну типа, что могу быть и сверху. И мне просто оборвали личку мужчины, которые ищут себе верхнюю, скажем так, с теми или иными практиками. И Ну, короче, вот спрос настолько огромный, что типа, ого, прям аж настолько?
Да.
Ну, для меня это было удивлением.
Ну, кстати, довольно забавно, потому что на вечеринках как раз больше всего нижних девочек.
Ну, у нас же все-таки в обществе как-то вот нижний мужчина, ну, мне кажется, им тяжелее. Тяжелее выйти публично, тяжелее заявить о своих желаниях. И как бы когда это где-то онлайн, где ты не видишь лица, твоего лица не видят, и вы можете уже начать как-то устанавливать контакт, делиться фантазиями, это проще. Ну или, по крайней мере, если будет какое-то осуждение, ты это не так увидишь, почувствуешь на своей шкуре, и тебя это не выбьет из колеи.
Ну это да, и плюс... Это может быть еще и компенсация. То есть у человека есть, с одной стороны, ответственность, он там какой-то начальник, а с другой стороны, ему нужно побыть немножечко подчиненным, дабы уравновесить свою психику.
Ну и конфиденциальность тут играет большую роль. То есть чаще всего, например, если это мужчина, ему хочется прийти, попрактиковать в закрытом, не знаю, отеле, комнате, вот, развернуться и уйти. Ну, то есть ему не надо вечеринка, ему не надо тусовка, ему не надо там 1 055 000 домин. Ему надо одна и качественные переживания и эмоции, с которыми он уйдет. И именно платных услуг, которые вот можно, не знаю, выбрать себе в прайс, вот выбрать себе категории, что я люблю, отдать, не знаю, доминатрикс, и она это сделает профессионально за деньги. Да, у нас такого мало. Но опять же, это все находится. Конечно, это пробы и ошибки. Я думаю, что таким мужчинам тяжело, что им надо походить нормально так по платным услугам и вообще поискать это все. Потому что...
Ну, если я правильно понял, спрос в основном все же на домин.
Да.
А не на доминов, я не знаю.
Доминантов.
Блин, почему-то длиннее, да? Ладно.
Что касается платных услуг, да. Когда люди приходят, они готовы заплатить, они готовы быть в красивых, хороших апартаментах с хорошими, ухоженными барышнями, да.
Окей, наверное, на этом давайте заканчивать. Вот 1:07 уже. А большое спасибо всем 5 слушателям, которые были с нами в прямом эфире. А большое спасибо Юле, Диме и Инессе, что пришли, уделили время.
Спасибо.
Всех с Рождеством. Мы как раз такая тема накануне Рождества.
Спасибо, что пригласил.
Все вопросы и пожелания мне на почту shami13@mail.com. Всем спасибо, всем пока.
Пока-пока.
Пока.